Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Число жертв взрыва в жилом доме в подмосковных Бронницах достигло 3 человек. В Москве присяжные, как ожидается, вынесут сегодня вердикт по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об обязательной ротации чиновников. Итоги переговоров президентов России и Украины в Донецке. Дмитрий Медведев назвал приговор Юлии Тимошенко внутренним делом Украины. Реформа МВД. Российские правозащитники начали сбор подписей за создание независимого органа по приему жалоб на работу полиции. И культура. Фестиваль «Ортодокс» в Санкт-Петербурге и выставка художника Николая Ге в Москве. В подмосковном городе Бронницы на месте взрыва в жилом многоквартирном доме, произошедшего в понедельник вечером, найдены тела 3 погибших. Об этом сообщила сегодня утром пресс-служба Главного управления МЧС по Московской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из-за большой площади повреждений разбор завалов затянулся. Сначала конструкции разбирала техника, потом работы велись вручную. Областные власти сегодня на совещании будут решать, каким образом расселять пострадавших и что делать с домом. Жители уцелевших подъездов настаивают на полном сносе дома, так как после взрыва боятся в нем жить. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Среди версий рассматривается проведение несанкционированных ремонтных работ. Полностью пожар ликвидировали во вторник к 10 утра. В 12 часов начался демонтаж перекрытия этажей дома. К вечеру 18 октября было решено продолжить разбор завалов ночью, рассказал представитель пресс-службы МЧС Московской области Михаил Миронов.
Эксперты Министерства строительства Московской области совместно со Следственным комитетом еще до начала работы спасателей, то есть непосредственно после того, как были ликвидированы очаги горения, приступили к своей работе и провели обследование дома и наружное обследование, собственно говоря, завала. После этого только спасатели приступили к работе. Тут работа происходит параллельно. В том случае, если будет кто-то обнаружен, соответственно, следователи параллельно смогут провести свою работу. В настоящий момент на месте проведения аварийно-спасательных работ происходит разбор завала непосредственно внутри обрушившегося жилого дома. Спасатели и пожарные работают посменно. Результатом этой работы будет полностью разобранный завал в месте обрушения данного жилого дома.
Практически в первый день была исключена версия взрыва бытового газа. Объяснение журналистам заместителя председателя правительства Московской области Василия Громова.
Пока занимается этим Следственный комитет, они занимаются сейчас сбором материалов и потом на экспертизу отдавать будет. Пока нет какой-то устойчивой версии в отношении того, что произошло. Газ для того, чтобы взорваться с такой мощностью, надо наполнять весь подъезд.
Комиссия по ликвидации последствий взрыва не исключала версии о возможном изготовлении в разрушенном доме самодельного взрывного устройства, но наиболее вероятной считают версию несанкционированных ремонтных работ. Возможно, эпицентр взрыва был в 12-й квартире. Соседи утверждают, что в жилище пенсионерки Марины Дюбовой шел ремонт, в частности, монтаж натяжного потолка. По предварительным данным, полностью разрушены 9 квартир. Замглавы администрации Бронницы Алексей Тимохин сообщил, что пострадавшие временно размещены в гостинице.
У нас спортивная база, там гостиница у нас хорошая, двухместные номера. Значит, там все жители этого дома, значит, размещены, и там организовано им горячее питание. С ними работают там психологи. Значит, они сегодня получили вот единовременную помощь по 10 тысяч. Вот такие дела администрации.
Пока людям выплатили по 10-15 тысяч рублей помощи, предполагается, что этих денег им хватит на 3-4 дня. Министерство соцзащиты должно разработать комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим. Комиссия еще не решила, что делать с домом. Но как только жители услышали, что через неделю они смогут вернуться в уцелевшие квартиры, что власти решили снести только 2 подъезда, а остальную часть дома отремонтировать, они стали собирать подписи за полный снос дома. Алексей Тимохин объяснил, что совещание, на котором решат, каким образом обеспечить пострадавших жильем, состоится 19 октября.
Еще никаких решений не принято. Глава города едет на совещание по этому вопросу. Говорю Всеволодовичу Громову, губернатору Московской области.
Взрыв в Бронницах произошел в понедельник около 16 часов. Дня. Начавшийся при этом пожар локализовали в течение 2 часов, но в результате ЧП пострадали 30 квартир, в которых зарегистрированы 87 человек. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других российских новостях. Сегодня коллегия присяжных в Московском городском суде, как ожидается, вынесет вердикт по делу об убийстве в Москве в декабре прошлого года футбольного болельщика Егора Свиридова. Накануне обвиняемые в этом преступлении выступили с последним словом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Для того, чтобы присяжные удались для вынесения вердикта, сначала нужно согласовать список вопросов, которые им будут заданы. И этот список стороны обсуждают между собой, и если защита, как правило, защита бывает недовольна вопросами, будет чем-то недовольна, то она может попробовать изменить вопросы, предполагаемые для присяжных, поскольку часто адвокаты считают, что председательствующий может манипулировать мнением присяжных или формулировать вопросы таким образом, что присяжным будет ответить сложно, и, соответственно, вердикт будет предугадан заранее. Вот эти вопросы сегодня стороны обсудят, после чего председательствующий должен выступить с напутственным словом для присяжных заседателей, разъяснить им, каким образом отвечать на поставленные вопросы. На них можно отвечать только утвердительно. После этого они могут удалиться для вынесения вердикта. На это уходит довольно много времени. Если нету единогласия в коллегии присяжных, то вынесение вердикта может затянуться на много часов. А накануне я напомню, что обвиняемые обратились к потерпевшим и к вдове убитого Егора Свиридова, и в частности сказали, что не считают себя виновными. Тем не менее, Аслан Черкесов, основной обвиняемый, извинился перед родными Егора Свиридова, сказав, что он вовсе не хотел его убивать. Это была вынужденная самооборона, которая привела вот к таким последствиям. Собственно, это была основная позиция защиты на протяжении всего процесса. Государственное обвинение считает, что никакой самообороны не было, что речь идет о предумышленном убийстве, которое было совершено по предварительному сговору. И вот кто прозвучал убедительнее, защита или государственное обвинение, можно будет понять только после того, как присяжные вернутся из совещательной комнаты и огласят опросный лист с ответами на эти вопросы.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Напомню, сегодня она будет следить за заседанием Московского городского суда, где, как ожидается, присяжные вынесут вердикт обвиняемым в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Репортажи Марьяны из зала суда в дневных информационных программах «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Как только что стало известно, в подмосковных Бронницах обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме. Специалисты летно-испытательного института имени Громова подтвердили версию о том, что причиной крушения 7 сентября под Ярославлем самолета Як-42 стала ошибка пилота. Центризбирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Государственную Думу 6-го созыва. В США в возрасте 101 года скончался легендарный журналист и драматург Норман Корвин. В столице Чили, Сантьяго, произошли ожесточенные столкновения между полицией и студентами, выступающими за бесплатное государственное образование. В Греции началась всеобщая 48-часовая забастовка. 200 французских солдат сегодня покинут Афганистан в рамках плана досрочного вывода войск, объявленного в июле президентом Франции Николя Саркози. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Оман. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило на 2 пункта кредитный рейтинг Испании. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Собеседники Владимира Юрасова «Панорама советской жизни». Продолжаем цикл архивных передач, в которых наш самый первый сотрудник Владимир Иванович Юрасов беседовал с новоприбывшими из Советского Союза иммигрантами. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Ведущий программы Иван Толстой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Независимая газета обращает сегодня внимание читателей на законопроект о периодической ротации чиновников, принятый накануне Государственной Думой в первом чтении. Обещано, что ротация распространится на все федеральные структуры. Между тем, в недавнем интервью трем федеральным телеканалам Владимир Путин весьма скептически отнесся к резким кадровым переменам в правительстве, заявив, что, цитата, «министерская чехарда – это проявление слабости верховного руководства». Эксперты также сомневаются в эффективности законопроекта, считая его заменой естественных механизмов государственного саморегулирования. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Нынешняя ротация предлагается пока не полномасштабной. Она распространится не на весь государственный аппарат, а только на тех государственных служащих, которые возглавляют территориальные подразделения федеральных надзорных и контролирующих органов. Как известно, это многочисленные службы – лесная, алкогольная, транспортная, налоговая, антимонопольная, пожарная, санитарно-эпидемиологическая и другие. Они выписывают справки, выдают предписания, устраивают проверки и ревизии, в общем, действуют в самой гуще народа. И поэтому каждый день подвергаются соблазну и, естественно, нередко соблазняются. По подсчетам правительства, ежегодно под ротацию попадут чуть более 1500 чиновников. На своем месте они смогут работать не более 3-5 лет. А потом будут обязаны переехать на новое место в рамках своего ведомства, либо остаться в том же субъекте России, но перейти в другой государственный орган. Уже известно, сколько это будет стоить – 322,5 миллиона рублей в год. Дело в том, что служащему и его семье государство будет обязано оплатить переезд и жилье. А когда чиновник решит уволиться совсем, ему и его семье оплатят отъезд в тот российский регион, где он захочет жить. Отказаться от ротации можно будет лишь по строго оговоренным обстоятельствам, связанным с собственной болезнью или проблемами с неработоспособными родными и близкими. А так, не хочешь переезжать – увольняйся, причем, что специально оговорено, без выходного пособия, хотя и с выплатой 4-месячного оклада в качестве компенсации. В других федеральных органах власти тоже может быть введена ротация по решению президента или правительства. Для государственных контролеров она с 1 января 2013 года прописывается как обязательная. В ходе вчерашнего думского обсуждения были высказаны сомнения в том, что ротация поможет борьбе с коррупцией. Координатор фракции КПРФ Сергей Решульский предположил, что коррупциогенная составляющая только будет развиваться. Чиновники будут добиваться от начальства перевода именно в Москву и Санкт-Петербург. Глава финэкспертизы Агван Микаэлян считает, что ротация имеет смысл, но нужно понять, на каком уровне она будет происходить. Любая ротация – шаг вперед. Чиновник обрастает связями, которые способствуют коррупции, говорит он. Вместе с тем, отмечает эксперт, ротация уместна в первую очередь территориальная, когда чиновники перемещаются по стране, как это было, например, во времена Российской империи. Тогда работал принцип – чиновник не выбирает место службы. Где он будет нужнее государству, туда его и направят. Конечно, у нас чиновники тоже перемещаются по стране, но, как правило, в одном направлении – в Москву. И крайне редко идет процесс в обратном порядке, подчеркнул глава финэкспертизы. Политолог и журналист Леонид Радзиховский считает принятие такого закона разумной идеей, однако подчеркивает, что он имеет смысл в том случае, если применяется и к федеральным чиновникам.
Закон это, конечно, разумный. Я, правда, думаю, что он просто переводит в разряд закона то, что де-факто и так происходит. Чиновники, которые находятся на нижних ступенях лестницы, конечно, меняются, ну, по крайней мере, раз в 5 лет-то точно. Ну и далее, как и везде, чем выше ступенька, тем дольше на ней задерживаться. Министры у нас сидят в должностях. 2000 года многие. Ну вот Шойгу, допустим, сидит в своей должности с 90 года, то есть 21 год. Нургалиев больше 5 лет точно, лет 7, по-моему. Но что касается Путина, всем известно, губернаторы многие сидят по 10. Вот Громов, губернатор Московской области, сидит 11 лет. Короче говоря, про механизм это известно. Чем выше должность, тем дольше в ней задерживается человек. Отсюда, кстати, и выражение «рыба с головы гниет». Поэтому, коротко говоря, закон этот вполне разумный. Главное – применять его к чиновникам высшего ранга. В обычных странах, где есть нормальные выборы, это происходит автоматически. Губернаторов перевыбирают там и так далее. Но поскольку у нас этого нету, то пусть это будет хотя бы в обязательном порядке.
Напомню, это было мнение Леонида Радзиховского. Член научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что законопроект противоречит высказываниям Путина по кадровому вопросу и преемственности в органах власти. Министерская чехарда – проявление слабости верховного руководства, утверждает премьер-министр. Но, по мнению Николая Петрова, и «Единая Россия», и премьер отвечают на одну и ту же критику. Просто Путин объяснил задним числом, почему он не менял людей, а единороссы реагируют на очевидную усталость людей от того, что чиновники так долго сидят на своих должностях и принимают закон, чтобы сказать «теперь у нас будет иначе». По мнению политолога, дело не в законе, а в наличии механизма обратной связи. Пока его нет, у нас будут министры, при которых все рушится и взрывается, говорит Петров. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные мировые новости. В Греции сегодня началась очередная всеобщая забастовка, которая на этот раз продлится двое суток. Профсоюзы протестуют против нового правительственного пакета мер жесткой экономии, который парламент страны должен рассмотреть в четверг. Подробности расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Ну, акции протеста в последнее время – это далеко не новость для Греции. Однако нынешняя акция, судя по всему, будет самой масштабной за последнее время. Вы уже упомянули о том, что в Греции началась всеобщая 48-часовая забастовка, всеобщая забастовка, которая продлится 2 дня, получается, и в ходе которой отменены авиарейсы, нарушена работа общественного транспорта, закрыты практически все учреждения, больницы, школы и магазины. И, как вы также уже упомянули, это протест против правительственного пакета мер жесткой экономии. Вообще, забастовки, спонтанные забастовки практически во всех секторах экономики Греции происходили или уже в последнее время, вот в ожидании принятия этого плана. Наиболее активные до сегодняшнего дня акции протеста происходили в июне, когда кризис, долговой кризис, в котором оказалась Греция, стал ощущаться особенно остро. Тогда это приводило к столкновениям между демонстрантами и полицией. Сегодня на улице Афин стянуты дополнительные полицейские силы, блокирована главная дорога к зданию парламента, и в центре закрыты станции метро. Так что, судя по всему, греческие власти подготовились вот к этой акции протеста, организованной профсоюзами, и рассматривается действительно сейчас вот этот пакет мер жесткой экономии. Голосование проходит сегодня и завтра. Завтра вечером должны быть окончательно обнародованы его результаты. Премьер-министр Греции Папандреу призвал депутатов правящей партии ПАСОК, которую он возглавляет, и тех депутатов, которые еще не определились, как они будут голосовать, поддержать этот пакет, предусматривающий резкое сокращение расходов на государственный и социальный сектор и повышение налогов. Отмечу, что правящая партия сейчас имеет большинство в 4 голоса в греческом парламенте, однако далеко не все депутаты правящей партии заявляли накануне голосования о том, что они однозначно поддержат вот этот законопроект. Однако сам Папандреу говорит о том, что вот принятие этого законопроекта жизненно важно для страны. Но, судя по всему, это действительно так, потому что если Греции не будет выделен обещанный транш 8 миллиардов долларов в ближайшее время, то уже в ноябре страна не сможет не только обслуживать долг, вообще расплачиваться какими-то ни было средствами по долгам, а государственный долг Греции сейчас составляет 162% годового ВВП страны. И, конечно, ситуация очень сложная. Международные финансовые институты требуют вот этих мер. Обещано сокращение в ближайшие 4 года 400 тысяч служащих государственного сектора в Греции, но вот пока недавно было объявлено о увольнении 30 тысяч сотрудников государственного сектора, однако многие наблюдатели отмечают, что уволенные в большинстве своем были люди предпенсионного возраста, и вот о реальном сокращении государственных служащих пока речи не идет. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский следит за ситуацией в Греции, где, напомню, сегодня началась двухдневная всеобщая забастовка в знак протеста против нового пакета мер жесткой экономии, который греческий парламент должен рассмотреть в четверг. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к новостям, связанным с Россией. Сегодня в Донецке завершается второй российско-украинский экономический форум. Накануне здесь состоялись переговоры президентов двух стран Виктора Януковича и Дмитрия Медведева. Обсуждались ли на них самые актуальные темы последних дней? Приговор и второе уголовное дело против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, а также новый контракт о поставках российского газа. Узнаем из репортажа специального корреспондента «Свободы» в Донецке Алены Поваляевой.
Дмитрий Медведев прокомментировал дело бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Президент Российской Федерации высказал пожелание, чтобы правосудие в Украине было полностью основано на украинском законодательстве, а приговоры не имели политического или антироссийского измерения. Касательно возможного членства Украины в таможенном союзе, Дмитрий Медведев заявил, что такое решение прежде всего должно быть продиктовано национальными интересами Украины.
Но мы никогда не занимали в этом вопросе такой позиции, что до конкретной даты определитесь, иначе до свидания. И мы всегда открыты к тому, чтобы обсуждать любой вопрос с нашими украинскими партнерами. Но при этом, я об этом откровенно говорил, конечно, не может быть вступление в таможенный союз, как, кстати сказать, вступление в Евросоюз или в любой другой союз в каком-то особом формате. Если речь идет об интеграционных процессах, придется вступать полностью и подписывать все документы и брать на себя все обязательства. В противном случае это невозможно.
Сказал президент России. Президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что скоро будут достигнуты новые договоренности по цене на российский газ для Украины.
Хочется верить в то, что самое ближайшее время расставит все точки над «и». Цель наша простая. Выйти на такой уровень сотрудничества, который бы давал перспективу и для Украины, и для России, и создавал мотивации в развитии этих отношений длительные годы. И, конечно, снять вопрос наших партнеров европейских, которые все время беспокоятся, что мы вдруг нарушим стабильность поставок.
В рамках форума был подписан ряд соглашений, которые касались межрегионального сотрудничества в различных сферах. Отмечая важность данного события, глава Всеукраинского союза ученых и экономистов Александр Кендюхов уверен, что существенного притока инвестиций в реальный сектор экономики Украины не будет. К приезду важных гостей в шахтерской столице срочно наводили лоск, обновляли разметку в центре и заканчивали ремонт одной из площадей города. Донецк впервые принимал президента Дмитрия Медведева. Половину дня город стоял в пробках, а улицы были заполнены сотрудниками охраны обоих президентов. Алена Поваляева, Радио Свобода, из Донецка.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. Не пропустите в нашем эфире программу «Время гостей». Может ли легальная оппозиция добиться проведения в России честных выборов? В программе выступит лидер Либерально-демократической партии России, вице-спикер Государственной Думы России Владимир Жириновский. Ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут после краткой сводки новостей в продолжение программы «Свобода в полдень». Правозащитники и общественные деятели начали сбор подписей за создание в России независимого органа по контролю за жалобами на работу полиции. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковных Бруницах обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме, сообщает МЧС России. Тела пока не опознаны. Разбор завалов продолжается. Центр избирком России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. В Вологде обманутые дольщики жилья начали бессрочную голодовку. В столице Чили Сантьяго во вторник произошли ожесточенные столкновения между полицией и студентами, выступающими за бесплатное государственное образование. По данным правоохранительных органов, были задержаны более 60 человек. В Греции началась всеобщая 48-часовая забастовка. Отменены авиарейсы, нарушена работа общественного транспорта. Закрыты практически все учреждения. 200 французских солдат сегодня покинут Афганистан в рамках плана досрочного вывода войск, объявленного в июле президентом Франции Николя Саркози. Еще 200 французских военнослужащих вернутся во Францию перед Рождеством, а в 2012 году будут выведены еще 600. Великобритания заморозила активы 5 граждан Ирана, в том числе 2 обвиняемых в организации покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В Израиле и на палестинских территориях не прекращаются празднования в связи с состоявшимся во вторник обменом израильского капрала Гилада Шалита на сотни палестинских заключенных. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило на 2 пункта кредитный рейтинг Испании, объяснив это тем, что надежных путей для разрешения экономического кризиса в стране пока не найдено.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. Российские правозащитники и общественные деятели намерены добиваться создания в стране независимого органа по работе с жалобами на полицию. Уже начат сбор подписей под соответствующим обращением к российским властям. По мнению инициаторов акции, существующие структуры, координирующие эту работу, неэффективны. Более того, несмотря на продолжающуюся реформу МВД, изменений в лучшую сторону нет, как по-прежнему нет ни диалога, ни обратной связи между полицией и обществом. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Более 10 правозащитных организаций, объединившихся под эгидой контроля за реформированием правоохранительных органов, начинают сбор подписей под обращением к руководству России. Гражданам будут раздавать открытки, на обратной стороне которых указан адрес администрации главы государства и обозначены 3 основные требования. Независимый орган по жалобам на действия полиции должен финансироваться из бюджета. Необходимость обеспечения конфиденциальности жалоб и безопасности тех, кто с ними обращается в комиссию. Установление разумных сроков рассмотрения претензий. Директор представительства Amnesty International в России Сергей Никитин говорит, что сам факт подачи жалобы на полицейского вовсе не означает, что решение комиссии будет обвинительным в адрес стражей правопорядка.
Эти комиссии, они создаются не для того, чтобы карать полицию. Вовсе нет. Не секрет, что какие-то обвинения в адрес полицейских, я говорю о международном масштабе, бывают несправедливыми, бывают субъективными. И именно решение независимой комиссии является лучшим доказательством, а решение может быть в пользу полицейских. Вот такое решение является лучшим доказательством того, что данный конкретный случай – это несправедливая клевета в адрес сотрудника правоохранительных органов.
По словам правозащитников, ни прокуратура, ни Следственный комитет России, ни Департамент собственной безопасности МВД не в состоянии обеспечить объективное рассмотрение жалоб на работу полиции. Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина говорит, что с реформой органов внутренних дел число обращений граждан в организацию, которую она возглавляет, не уменьшилось, но за последний год участились обращения, связанные с качеством следствия.
Особых каких-то существенных количественных изменений по поступлению поступающим к нам жалобам за последние 2 года мы не наблюдаем. У нас ежегодно мы к производству, то есть дела, по которым мы уже работаем и людям оказываем правовую помощь как на этапе следствия, так и на этапе уже судебного разбирательства. Это, как правило, уголовные дела, касающиеся превышения должностных полномочий, а причем с применением насилия, то есть 286-я, часть 3. Это избиения, пытки, тяжелые преступления. А вот у нас в год порядка 50-60 новых дел. В этом году стали чаще жаловаться на некачественную работу следствия милицейского и дознания милицейского. На фальсификацию в рамках следствия, на подлоги, на необоснованное приостановление работы по расследованию дел, которые подпадают под юрисдикцию милицейского следствия. Но при этом остается также довольно существенный процент, где речь идет о незаконном насилии.
Правозащитники считают, что реформа МВД не дала ожидаемых результатов. Взаимодействия общества и правоохранительных органов как не было, так и нет. И именно поэтому они говорят, что независимая комиссия по жалобам граждан на действия полиции необходима. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И сейчас очередной репортаж из специального цикла корреспондента радио «Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». Прежде город Киров назывался Вяткой. Вятку переименовали в 1934 году после убийства уроженца здешних мест, видного большевика, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ и любимца партии Сергея Кирова. Киров известен как пассионарный коммунистический вожак, один из организаторов красного террора, прежде всего расправ с представителями духовенства. До сих пор бытуют разные версии его смерти. То ли он был застрелен по приказу Сталина из-за большой популярности Кирова в партии, то ли инструктор Института истории ВКПБ Леонид Николаев расправился с ленинградским партийным лидером из зависти и ревности. Киров, настоящее его имя Сергей Костриков, никогда не бывал в Вятке и, судя по всему, не любил родных мест. Он родился в уездном городке Уржум на юге губернии, где провел 15 лет. Этому периоду жизни Кирова, после смерти канонизированного советской пропагандой, посвящена повесть Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума». Корреспондент «Радио Свобода» отправилась в Уржум, чтобы выяснить, какую память о Кирове сохранили его земляки.
Примерно 12 тысяч человек живет сейчас в Уржуме. На улицах можно услышать не только русскую, но и татарскую, удмуртскую, марийскую речь. В окрестных селах до сих пор сохранился обычай поклонения священным рощам. На мою просьбу спеть старинную марийскую песню легко откликнулась жительница села Вайса Любовь Алексеевна Чайникова.
Сирене мавторе роза, север ога сакели тадалас. Таиза мавтора маеза.
Это где? В Москве буду что там гулять?
Это значит, что у меня на столе, что есть, да? Вот приготовишь, вот и говорят вот по-марийски-то, что у вас всегда было на столе.
На столе у Любови Алексеевны не густо. Пенсия 4000, а воровать, по ее собственному признанию, просто негде. Колхоз в селе Вайса развалился. Кирова Сергея Мироновича, своего знаменитого земляка, Любовь Алексеевна глубоко чтит.
А Киров хороший был человек?
Ой, очень хороший, вообще такой.
Он всем желал добра.
Каким же мальчиком был мальчик из Уржума? Этот вопрос я задала научной сотруднице Мемориального музея Кирова Наталье Морозовой.
Обыкновенным уржумским парнишкой. Таким же босоногим, который бегал по нашим улицам города. Точно так же ходил, закончил сначала приходское училище, затем уржумское городское училище. Не доедал, его некому было кормить. Мама умирает в 36 лет, отец уезжает из города навсегда и не возвращается. В дом приходит жить бабушка Мелания Авдеевна, ей 82 года. И прокормить троих детей, естественно, очень тяжело. И она вынуждена сдать Сережу в приют. А какая в приюте жизнь?
Несчастное детство. Вот что сделало уржумского мальчика революционером. Так почти в духе психоанализа рассуждает настоятель Уржумского Свято-Троицкого собора отец Андрей Лебедев. В этом соборе когда-то причащался и исповедовался ученик приходской школы, воспитанник сиротского приюта Сережа Костриков.
Вырос в такой среде агрессивной, где все к нему относились плохо. И поэтому к своей малой родине, к Уржуму и к Вяткам относился очень плохо. И здесь, когда люди к нему приезжали, что в книжке Голубевой, к сожалению, как раз не нашло отражения, но известно о том, что когда приезжали к нему с какими-то просьбами, он знал, что из Вятской губернии, да, еще отвечал. Он их не принимал и не признал. Как раз пока вот об этом, о причинах, почему он стал таким, до конца, мне кажется, каких-то глубоких вещей не написали.
Киров – фигура гораздо более сложная и трагическая, чем мы привыкли думать, рассуждая с позиции коммунизма либо антикоммунизма. Так считает священник отец Сергей Шуклин.
Но, к сожалению, мы до сих пор живем в эпоху мифов. В советское время у нас был миф о удивительном, светлом, улыбчивом, праведном человеке Сергея Мироновича. Теперь у нас появился новый миф о страшном, кровавом тиране, который все разрушал, всех убивал, люто ненавидел церковь, люто ненавидел историческую Россию. И тот и другой миф, конечно, неправда. Сергей Миронович, он человек намного более сложный. Ведь не забудьте, что в детстве он был прилежный ученик закона Божьего. Он певчим был в церковном хоре. И его направили на казенный счет учиться дальше. Именно прекрасная успеваемость по закону Божьему была то же самое, что в советское время научный коммунизм. Без этого никуда нельзя было двинуться. Сердце человека – огромная тайна. По внешней жизни Кирова мы видим, конечно, очень много зла. Но он бы мог еще больше зла сотворить, но не сотворил. Поэтому самое главное – постараться освобождаться от мифов. Не делать ни красных мифов, ни белых, ни черных.
А что же думают сегодняшние мальчики? О современной политической ситуации Кирове Сергея Мироновича рассуждает Тимофей Шуклин. Ему 16 лет.
Я считаю, что это был жестокий человек. Как и все люди, которые пришли к власти после революции. Он был типичный, можно сказать, маленький человек. Это был ведь сталинский период, это был триумф маленького человека, который получил власть над жизнями людей и этим упивался. Упивался тем, что может лишать людей жизни.
Как вы думаете, нужно ли изменить название города Киров? Убрать памятники Кирову?
Пока я считаю, что этого лучше делать нельзя, потому что наш народ очень коммунистичен. Потому что 70 лет... Еще не прошел такой большой период, еще прошло всего 20 лет. Ну, может быть, через 10, через 20 лет, я надеюсь, народ поумнеет и поймет, что было к чему. Мне не нравится, что нашу политику превратили в абсурд, что у нас все телеканалы одну и ту же точку зрения выражают. И что у нас как будто бы Единая Россия, как та же Компартия при Советском Союзе.
Вступил в Компартию, чтобы бороться за демократию и социальную справедливость. Ярослав Немчининов, ему 25 лет. Он живет в Кирове, и Киров Сергей Миронович для него образец для подражания.
Киров – это достойный пример для подражания. Из тех революционеров, которые начинали свою деятельность в молодости, и для кого как раз молодой возраст стал пиком их расцвета, раскрытия их личных способностей, и поэтому для нас сегодня пример Кирова для нашей молодежи очень важен.
Вы готовы к какой-то борьбе за свои идеи, в том числе вооруженные?
Думаю, что готов. Та наклонная плоскость, по которой мы сегодня катимся, она нас может привести к вооруженной борьбе.
Екатерина Лушникова из Уржума, Кировской области, для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой о жителях Уржума и памяти о Сергее Кирове смотрите на сайте swobodanews.ru в разделе «Видеофото». Продолжение цикла «Русская провинция» через неделю, 26 октября, в эфире и на сайте «Свободы». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковных Бронницах обнаружен четвертый погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме. Специалисты летно-испытательного института имени Громова подтвердили версию о том, что причиной крушения 7 сентября под Ярославлем самолета Як-42 стала ошибка пилота. Центральная избирательная комиссия России сегодня официально завершает прием документов от политических партий, намеренных участвовать в выборах в Государственную Думу 4 декабря. В США в возрасте 101 года скончался легендарный журналист и драматург Норман Корвин. В столице Чили, Сантьяго, произошли ожесточенные столкновения между полицией и студентами, выступающими за бесплатное государственное образование. В Греции началась всеобщая 48-часовая забастовка. 200 французских солдат сегодня покинут Афганистан в рамках плана досрочного вывода войск, объявленного в июле президентом Франции Николя Саркози. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Оман. Международное рейтинговое агентство Moody's во вторник снизило на 2 пункта кредитный рейтинг Испании. Таковы вкратце основные новости. Подробнее об этих событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Бронницах. Новые жертвы и версии.
Комментарии экспертов.
Гилад Шалит освобожден. Что дальше?
Право автора.
Владимир Абаринов. О Борисе Березовском, как о Мите Карамазове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России по итогам 2011 года может составить около 6,5%, заявил заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, к 10 октября потребительские цены в стране выросли на 4,7%, а в годовом исчислении на 7,2%. Россия в августе сократила свои вложения в государственные облигации Соединенных Штатов более чем на 3,5%, до 97 миллиардов 100 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов и Федеральной резервной системы США. Таким образом, их объем снижается уже 10-й месяц подряд. Тройку крупнейших держателей американских казначейских облигаций сегодня входит Китай, Япония и Великобритания. Россия в этом списке занимает 10-е место. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал Палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне чуть менее 2 триллионов долларов в пересчете. Проект бюджета на следующий год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals 100 долларов за баррель. Просроченная задолженность по заработной плате в России в течение сентября увеличилась на 2,1%, составив на 1 октября 2 миллиарда 390 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. При этом более 99% общей суммы долга приходилось на долю предприятий и организаций. Просроченная задолженность из бюджета всех уровней за сентябрь выросла более чем на 70%, до 19 миллионов рублей. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Испании на 2 ступени в инвестиционной категории по своей шкале. Прогноз рейтинга остается негативным. Ранее рейтинги Испании понизили также агентство Standard & Poor's и Fitch. Курс доллара на сегодня 30 рублей 96 копеек, на 23 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 55 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
О новостях экономики в программе «Свобода в полдень» рассказал Иван Трифилов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжают немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. В Санкт-Петербурге в рамках юбилейного 10-го фестиваля русского искусства «Петербургская осень» с 3 по 5 ноября состоится первый международный кинофестиваль «Ортодокс». На самом деле название пишется латинскими буквами и переводится как «художественно-документальный». Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева побеседовала с арт-директором фестиваля Львом Наумовым и спросила у него, что же ортодоксального будет в программе.
Ортодоксия – это правильное учение в переводе. А ортодокс показывает два объекта нашего интереса. Это художественное начало в фильме и документальное док. Первые два дня они посвящены не игровому кино, а третье – игровому. Ну, собственно говоря, этот перекос в сторону неигрового кино, он достаточно ожидаем. Документальных фильмов в действительности снимается больше. И с прокатом у них дела еще хуже. Ну и кроме того, сам кинематограф в конечном итоге начался с неигрового фильма, документального кино нам пришло на порядок больше. А всего нам пришло 107 работ из 4 стран, из России, США, Франции и Грузии. И для конкурсной программы отобрано было 39 фильмов.
Это фильмы короткие метры, если мы говорим об игровом кино.
длительность фильмов там варьируется от 7 до 109 минут. Просто нам кажется, что единственным критерием в оценке фильма является именно сила впечатления, которую картина может произвести.
На сайте фестиваля сказано, что участники вместе с членами жюри определят лауреатов. А что это значит? Как это вместе?
У каждого автора фильма будет по одному голосу для этого голосования. Он может его отдать за любую работу, кроме своей. Жюри работает приблизительно так же. Голоса можно дробить у нас. То есть, например, за самые хорошие картины жюри может отдать по одному голосу, за те, которые похуже, по полголоса, там и так далее.
Последний вопрос связан с секцией, которая будет проходить в рамках фестиваля, которая называется «Музей кино». В ней представлены фильмы по сценариям Сигизмунда Крыжановского, «Праздник святого Йоргена» 30-го года, снятый Яковом Протазановым, и «Новый Гулливер» 35-го года Александра Птушко. И еще отдельно фильм Олега Тепцова, который называется «Посвященный», это по сценарию Юрия Арабова с участием Сергея Курехина. Фильм этот долгое время считался утраченным.
Те ощущения необходимости такого рода показов в рамках секции «Музей кино», они стали для меня одной из ключевых причин для создания этого фестиваля в принципе. Что касается фильма «Посвященный», то он какое-то время считался утраченным, в последнее время действительно немножко всплыл на поверхность, но издан до сих пор не был. И что очень интересно, мы сняли интервью с Юрием Николаевичем Арабовым специально для нашего фестиваля, который рассказывает об истории создания этой картины. И Юрий Николаевич неоднократно говорит, что он эту картину не видел. Кому расскажи, не поверят. 20 лет человек не смог посмотреть фильм, над которым работал.
То есть вы покажете не отреставрированную копию, снятую на пленку?
Да.
Лёв, а куда он пропал? Почему вообще этот фильм был потерян?
Это просто такое было время в истории кино. Это 87-й год. Начиналась эта финансовая чехарда и картина, которая... Но определенно не выглядела кассовой, она не попала в прокат, и она в итоге, по-моему, была показана только на Берлинском фестивале один раз, и больше ни в чем не поучаствовала, хотя фильм очень интересный. То есть то, это тот самый Олег Тепцов, который, опять же, вместе с Арабовым и Курехиным снимал картину «Господин оформитель», которая, слава богу, широко известна и очень высоко оценена. Она была в наличии, просто никто ей не интересовался, она просто лежала на полках, скажем так. Что касается Сигизмунда Доминиковича Крыжановского, я безумно счастлив тому, что мы имеем возможность показать его картины. Сигизмунд Доминикович – это один из, на мой взгляд, серьезнейших русских писателей, который столь преступно малоизвестен, что просто оторопь берет подчас. Нынче его называют русским Кафкой и русским Борхесом, но мне кажется, что наиболее точен в своей формировке был его коллега Георгий Шенгели, который называл его прозеванным гением. И это, мне кажется, действительно так. И прозеван он был, и если говорить непосредственно о кино, то до такой степени, что ни в одной из двух картин, которым он писал сценарий, он даже не упомянут в титрах. «Новый Гулливер» был первой картиной, где герой, которого играет человек, он взаимодействует с мультипликационными персонажами. То есть для фильма было сделано 1500 фигур лилипутов, это целая терракотовая армия, и тогда были комбинированные съемки, и это действительно было впервые, и Чарли Чаплин об этой картине отзывался чрезвычайно высоко. Что касается «Праздника святого Йоргена» фильма Якова Протазанова, то эта картина знаменует смену эпох в истории кино, потому что она была снята в 30-м году как немой фильм, а в 35-м была переозвучена, и из нее сделали фильм уже звуковой. Это чуть ли не первая картина, фразы из которой действительно были растасканы на цитаты и пошли в народ. А титры к этой картине писали никто иной, как Ильф и Петров. То есть картины действительно уникальные, удивительные, за последние годы не показанные нигде, к несчастью.
О фестивале «Ортодокс» Марина Тимашева разговаривала с его программным директором Львом Наумовым. И еще о неполитических новостях. В Москве, в филиале Третьяковской галереи на Крымском валу, сегодня открывается для широкой публики выставка работ русского художника Николая Ге, приуроченная к 180-летию со дня его рождения. Среди 200 произведений посетитель увидит как всем известные хрестоматийные работы, так и целую коллекцию рисунков, лишь недавно пополнивших собрание Третьяковки. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешним летом банк ВТБ приобрел для Третьяковки в Женеве у частного коллекционера 55 листов с рисунками Николая Ге. Мало того, что все они представляют самостоятельную художественную ценность, но это еще и наброски к самым важным этапным картинам Ге. На выставке они размещены по соседству, что позволяет проследить, как развивался замысел, каким деталям автор уделял особое внимание. Так картину «Что есть истина» Пушкина, одно из самых известных произведений Ге, по диагонали пересекает протянутая к Христу рука Пилата. И на одном из рисунков мы тоже находим этот повелительный жест. Но самая захватывающая часть выставки та, где помещена картина «Распятие», привезенная из Парижского музея Арсе. Это одна из поздних работ художника, ставшего под влиянием учения Льва Толстого совсем иным, чем во времена сотрудничества с передвижниками. Кажется, Петр I, допрашивающий царевича Алексея, написал один человек, а над библейским циклом конца XIX века работал уже совсем другой, страстный, экспрессивный, не боящийся показать страдания на кресте некрасивыми. Стоит ли удивляться, что по соображениям церковной цензуры Павел Третьяков так и не решился показать эту картину и рисунки к ней публике? Потому, в конце концов, распятие и вывезли из России. Жизнь и творчество Николая Ге делали такие крутые виражи, что устроители выставки об этом решили рассказать как можно более подробно, говорит замдиректора Третьяковки Марина Эльзессер.
Совместно с музеем кино готовится программа специальная кинопоказов, и будут две основные темы. Первая тема, связанная с образом Льва Николаевича Толстого в документальном и игровом кино. И вторая тема, которая может представлять такой особый интерес, потому что это эксклюзивный материал, это ранние европейские фильмы, немые, на евангельские сюжеты. В России съемка таких фильмов не разрешалась, а в Европе такие фильмы были сняты. По выходным дням будут лекции, посвященные жизни и творчеству Николая Ге. И в творческой мастерской, которая находится на первом этаже, будут проводиться тоже специальные занятия, сочетающие экскурсию по выставке и художественную практику для детей младшего школьного возраста, а для детей постарше будут специальные экскурсии, посвященные историческому жанру. Будут по воскресеньям рисовальные вечера. Вы знаете, это форма, которая стала очень популярной в последнее время и в нашем музее тоже. Взрослая публика может попробовать себя в качестве художника и через собственную художественную практику почувствовать технику, манеру мастера.
А еще в Третьяковке подготовили даже не каталог, фундаментальное научное издание «Николай Ге». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. О развитии главных событий в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на сайте www.svobodanews.ru. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит «Час прессы». «Наш дурдом голосует за Путина». Песню с таким названием группа «Рапфак» написала для конкурса на лучшую агитацию против путинской «Единой России», объявленного Алексеем Навальным. Существуют ли в природе реальные способы лишить эту партию победы на выборах? Говорим с редактором отдела мнений и комментариев «Новой газеты» Андреем Колесниковым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генбанк наконец реализовал свой шанс получить Букера.
Чтобы у приговоров не было политического или антироссийского.
Если враги возьмут их в заложники, то государство Израиль сделает все, чтобы...
20-летняя девушка и 19-летний молодой человек находятся в реанимации.
Это время Ливии. Это победа Ливии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».